«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», 15.33 в Москве и Петербурге. Алексей Тимофеев, Ирина Молотова, всем привет.
Да, здравствуйте всем.
Присоединяйтесь к нашим трансляциям во всевозможных соцсетях. Будем рады вас видеть. Да, пишите вопросы, нам пишут, так сказать, в телеграм-канал. А в чем смысл продвижения этой темы? Это что, право свободной воли человека как неотъемлемая часть прав человека? Модный тренд, массовый психоз или попытка манипуляции сознания?
Все вышеуказанное.
Да, ну или просто интересно. Да, можно.
Я вот не знаю, насчет просто интересно. Мне кажется, это уже не интересно никому, так что.
А я вот, ну ладно, тут мы останемся каждый при своем. Я-то думаю, что, ну, конечно, и психолог прав был, который говорит, ну-ка, если бы это не был Илон Маск, его не ушел он из семьи, это не его ребенок, сын, который, значит, хотел стать отцом, сын, который захотел стать девочкой, и поменял по этому поводу пол, и еще обвинил отца, вот если бы вот это все, а если бы просто...
Строилась такую пирамиду, то это было бы неинтересно. Возможно, да, конечно.
Может быть, да. Но у нас не только в эти транс...
ЛГБТ-меньшинство, ЛГБТ-кью.
Да. У нас и такие очень любопытные темы, я уж не знаю, исторические они, не исторические, мне так кажется, что это вселенского масштаба, не просто исторические.
В общем-то, да, исторические вселенского масштаба, которые имеют отношение...
Про Помпеи будем говорить.
Про Помпеи, да.
Рассказывай.
Археологи в Помпеях обнаружили останки беременной черепахи, которая пыталась найти убежище в руинах дома, который был разрушен землетрясением в 62-м году нашей эры. Внимание! Помпеи были разрушены после извержения вулкана в 79-м году. То есть между этими двумя событиями прошло 17 лет. И вот они раскапывали то, что осталось от города Помпеи после землетрясения и извержения вулкана в 79-м году и наткнулись, собственно, на тот факт, что они, оказывается, уже построили что-то на остатках
того, что
разрушенного в 62-м году. То есть, да, прошло 17 лет. Вот именно там они нашли эту черепаху. Вот она
и
была...
черепаха символично медленно, да?
То медленно, да, еще беременная. То есть она искала куда-то место, чтобы найти, чтобы отложить свои яйца. А вот в результате она вот умерла никуда. Она, в общем-то, не принеся потомства. Вот достаточно такая, я бы сказала, печальная новость, вот основываясь на которой можно подумать о том, что действительно происходило за 17 лет. То есть люди 17 лет жили как? И на вулкане строили что-то, отстраивали, переделывали, строили виллы, строили лупанарии, да, украшали это все, рисовали фрески, а потом это все оказалось разрушенным буквально спустя 17 лет. И мне вот терзает один вопрос. Неужели они не подумали о том, что если в этот раз... Вот 62-й год, у вас все разрушено. У вас погибла черепаха, у вас погибло... А, там еще говорили, стадо овец, значит, погибло. Это списывали на то, что открылись какие-то ядовитые газы. То есть, возможно. Прошло... То есть, за эти 17 лет никому в голову не пришло, что, возможно, не стоит строить заново город там, где он стоял, потому что может произойти неприятность. Давайте заново его отстроим там же с еще более, скажем так, феерическим, печальным, но феерическим концом. А поэтому будут слагать песни, писать
один
картины, разговаривать.
Один снаряд два раза в одну и ту же, значит, это не падает.
А они возможно, говорили. Они именно так думали. Я вот не знаю, почему они все делали. Я понимаю, что удобная, да, как бы локация, но все-таки вот почему-то вот они все равно построили заново.
Значит, выходит, что авось, в общем, не русский, а самый, что ни на есть помпейский. О помпейском авосе поговорим с археологом за сектором античной археологии Государственного Эрмитажа. Александр Бутягин с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, действительно авось или у них были какие-то мысли по этому поводу?
Ну, вы знаете, этот вопрос, вот, несмотря на, с одной стороны, трагический, а с другой стороны, такой немножко комический образ беременной черепахи, да, этот вопрос занимает ученых. Почему действительно они совершенно не обратили внимания на это землетрясение? Ну, то есть как не обратили? Землетрясение прошло, были значительные разрушения, но, видите, и сейчас люди же делают точно так же. Ну, вот, например... Я знаю один грязевой вулкан, который извергался в Восточном Крыму в начале 20 века, и так лет 50-60 там никто не строился на нем. Ну, потому что были еще люди, которые помнили, что это такое было. А теперь уже домики стоят. Вот. Но тут связана еще с одним вот эта ситуация, с тем, что Ну, во-первых, они не связали это землетрясение с пробуждением вулкана. Землетрясение вообще на юге Италии не такая редкость, и на Сицилии, ну, землетрясение, землетрясение, ну, что ж делать, разрушивать будем строиться. Вот. А с другой стороны, даже если бы связали, понимаете, с тех пор, вот, с 79 года произошло довольно большое количество извержений Везувия. Да, были, кстати, очень крупные, но ничего подобного... Вот так, чтобы захлестнуло пирокластической волной как бы несколько городов, ничего подобного не было. Это и сейчас сейсмологи могут только, ну, так примерно предсказать, что землетрясение будет очень серьезным. Да, давайте мы эвакуируем людей из ближайшей зоны. А тогда же никакой науки не было, даже если им сказали, что будет извержение. Но они бы сказали, ну, как бог вулкан.
Ну, сейчас вот, извините, я вас перебью. А вот сейчас постоянно сейсмологи и ученые стращают, говорят, что вот там между извержениями, крупнейшими извержениями, как показывает история, проходит там, они говорят, там 200, 500, 1500, там 1,5 миллиона лет. И вот все время говорят, вот сейчас мы ждем большое извержение. Вот буквально подождите 15 минут, пару дней, и будет прям вот мать всех извержений. Вот это как бы, я не знаю, они это делают для того, чтобы поддерживать интерес к своей науке, держать всех на чеку, чтобы не расслаблялись. Или это действительно просто невозможно предугадать, но вот кажется, что вот-вот там, я не знаю, на глобальной, скажем так, временной линии, на вот этой временном отрезке, вот действительно уже скоро должно произойти какое-то очередное большое извержение какого-нибудь вулкана. Помните, например, Кракатау какое было, да? Ну, правда, мы его не застали, но все равно... Вот как бы вы сказали, это что это?
Ну, видите, я все-таки не сейсмолог, да, мне трудно говорить что-то.
Но вы можете дать свое оценочное суждение, это приветствуется.
Но мне кажется, что, ну, знаете, они действуют у сейсмологов, как мне кажется, да, поскольку я читал довольно много работ сейсмических, связанных, естественно, с Везувием, ну, а чтобы разобраться с ним, пришлось разобраться вообще, как все это происходит. Это, знаете, как предсказание погоды. Вот на ближайшее время, вот если они понимают, что сейчас начнется, вот через там 24 часа Везувий, ну, неважно, да, Кракатау или еще какой вулкан рванет, это они могут предсказать с очень высокой вероятностью. Там есть целый ряд вот признаков очень ясных. А так примерно, ну, можно себе представить, что что-то может произойти. Ну, например, вот все знают о Везувии, а то, что рядом с Неаполем, только с другой стороны, существует огромная вулканическая зона с действующим вулканом, где можно полюбоваться на бьющие эти самые столбы серы и озеро кипящей серы производит впечатление. Оно маленькое, но оно реально там кипит. Вот ты можешь быть там в 3-4 метрах от него посмотреть. Это вулкан Сульфатара. И вулкан, главное, так хорошо расположен. Это как бы половина старого кратера. Если что польется, то прямо на Пациоли, да, на пригород Неаполя. Просто вот это даже не расстояние от Везувия до Геркуланума. Это там просто, ну, километр. То есть, и там стоит куча таких специальных призм, на которые ориентированы спутники. И если чуть-чуть одна призма поедет, то просто они сразу собираются эвакуировать город. То есть, конечно, они готовятся, но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что просто увести там сотни тысяч людей куда-то со словами, знаете, здесь конечно, в ближайшие 25 лет что-то будет, это, в общем, люди, конечно, могут там, людей можно напугать на день, ну, на месяц, но потом они все вернутся, и поэтому все ждут вот такого, то есть извержение возможно, совершенно катастрофическое они не ждут, но, возможно, серьезное, и поэтому в любой момент... к нему готовятся.
А почему черепаха-то столько шума надела? Объясните нам, пожалуйста. Ну, нашли черепаху, так сказать. И вообще, достаточно ли мы знаем для того, чтобы сформировать... Не мы, в смысле, а вы специалисты. Достаточно ли вы знаете, понимаете, для того, чтобы сформировать какую-то полную картину хотя бы вот об этом 70-каком-то году нашей эры? Да, 9-м. Да, что происходило?
Ну, понимаете, черепаха, я думаю, дело простое. Дело в том, что долгое время во главе суперинтенденции Помпеи, это, ну, что-то вроде нашей охраны памятников, только у нее немножко другие функции, более широкие. Да, у нас она как бы такое охраняет, а у них там она очень активно занимается исследованиями и как бы просто их организует и оплачивает, и руководит и так далее. Стоял такой Массимо Асанна. И он руководитель современного типа, причем он хороший ученый, у меня нет к нему претензий, но он очень хорошо понял, что надо постоянно поддерживать интерес к Помпеи, не просто там Помпеи, и все, значит, упали на спину в восторге. А надо как привлекать внимание. И постоянно там все время Инстаграм, все что угодно, и иногда просто забавно, знаете, там, события в Помпеях нашли скелет.
И сразу 20 гипотез.
Почему он зашел в это здание? Да. Ой, ой, почему его нога налево? Я там читаю просто ужасно смешно. И потом, в Помпеях нашли фреску. Ну, вы меня понимаете. Ну, как бы этих скелетов и фресок, скелетов были тысячи. Это не преувеличение. А фресок тысячи квадратных метров. Я должен сказать, сотни тысяч. Но просто, и сейчас его сменил такой немецкий ученый, его большой приятель, он продолжает эту же традицию. Вот они нашли черепаху. Классно, да? Ведь кого уже скелет? Кого скелет привлечет, да, до этих скелетов, а черепаха,
да еще и беременная. Это у нас, да, это у нас.
И даже драматургия, это, между прочим, действительно, это надо обладать определенными навыками. То есть это же не просто черепаха.
Да.
Беременная, которая пряталась, драматургия сразу, хочется плакать, черепаха.
Действительно,
наверняка
она искала.
Наверняка ее звала, она... звали Тортила, понимаешь? Ты,
да, ну, ее прапрабаба.
Вот, да. Меня тоже волнует имя, и хотелось бы знать, сколько яиц погибло.
Да.
Ну, я думаю, что там, короче, фиашки, конечно.
Мы знаем только... А, подождите, нашли одно, вот я сверилась, так сказать, с первоисточниками, значит, она была длиной 14 сантиметров.
Это
важно. У нее было одно яйцо, вот так вот. Так что тут... Знаете, да. Но вы знаете, при этом всем, вот я вот, если я хочу куда-нибудь, когда-нибудь в жизни еще поехать, скажем, вот, чтобы вот все, скажем так, существующие преграды в виде геополитических ситуаций, там, пандемических ситуаций, да, вот если бы они все исчезли, мне спросили, вот куда, я бы сказала, Венеция и Помпеи. В Помпеи хочу просто попасть уже лет 25, если не больше, если не 30, вот с тех пор, как я узнала, что они существуют. При этом в Италии я была много раз, вот, при этом почему-то всегда прусь в Венецию, перлась раньше, теперь нет. Я вот, соответственно, вот Помпеи, вот прям вот жалею, что вот не поехала, не дожала, вот сама стала лень или еще что-то. Надо было поехать посмотреть, потому что это, для меня это что-то вот, как я не знаю, вот как вот, не знаю, боженька по голове погладил, вот посмотреть вот на то, что творили,
ну,
то,
наверное,
что делали.
Карл Брюлов
безумно красиво.
Виноват в
там
твоем
же вот
этом.
Столько всего. Кто?
Карл Брюлов. Нет?
Ну, может быть, Брюлов имел какое-то отношение. Но на самом деле нет. Ну, вот это знаменитое, по-моему, это даже вот сейчас могу ошибиться, что это не фреска, а мозаика Александра Македонского, которая считается, скажем так, его каноническим изображением. Это же оттуда, из дома Фавна. Мы понятия не имеем, сколько на самом деле, как мне кажется, даже не осознаем, сколько на самом деле каких-то устоявшихся культурных явлений или там даже мемов, не боюсь этого слова, у нас в жизни встречаются нам, и они именно из Помпей.
Да, это так, Александр?
Да, конечно. Так, я, кстати, хотел сказать, что когда я первые два раза был в Италии, вот первый раз я поставил, что я доберусь до Помпеи хоть тушкой, хоть чучелом, и мы там ночевали на ногах в Риме, потому что жили не в Риме, а севернее, и доехали, да, с коллегой до Помпеи, а второй раз была Венеция, тоже что угодно, но только добраться. Но все-таки, видите, специальность потребовала первый раз ехать именно в Помпеи. Вот. А если говорить о том, что происходит из Помпеи, конечно, этого довольно много. Понимаете, в свое время это все публиковали, ну, вот там фрески новые, скульптуры, и их начинали копировать, перекопировать. Потом они попадали в какие-то иллюстрации там, к древнегреческим мифам. И часто с удивлением, вдруг ты понимаешь... когда начинаешь всем этим заниматься, вдруг ты понимаешь, что вот этот образ, который тебе кажется, ну, какой-то он распространенный, он действительно происходит из Помпеи. Но наверное, мозаика, о которой вы сказали, из дома Фавна, она вот самая-самая-самая известная античная мозаика. Она не самая большая в мире, но, пожалуй, самая художественная. Это правда неудивительно, что она так популярна. Она действительно очень хороша, если сравнивать ее со всем, что после этого и до этого нашли. Поэтому тут заслуженная, вполне заслуженная вещь. А некоторые, вот, например, экспонаты, которые там лежат в Эрмитаже, я не обращал на них внимания, а когда у нас была выставка, оказалось, что их привез Николай I из Помпей, ему там их подарили. Вот, и сразу же стало понятно, почему они такой хорошей, прекрасной сохранности, их видят, ну, многие десятилетия посетители Эрмитажа и не подозревают, что они из Помпей. Ну, мало кто обращает внимание, там, мелким шрифтом, если это написано, иногда не написано. Просто Рим и все, да, то есть Помпеи, они подспудно окружают. Кстати, однажды вот в 90-е годы при ремонте Эрмитажа на третьем этаже, там недалеко от залов Китая и Японии, в вдруг неожиданно обнаружили закрашенную кафель, а на ней цветное изображение, такие отдельные кафельные плитки как раз вот этой мозаики Александра и Дарьи, но только дорисованная там участка
подъемщика
нет.
Оказывается,
это некая фирма, она... Да, переносила их на кафель и продавала, это стоило очень дорого. И я уже сейчас запамятовал, кто из царской семьи вот себе такой подарок сделал, кафель, чтобы видеть. Да.
Сейчас там она, здорово, кстати,
есть, можно смотреть.
Спасибо большое, археолог, за все сектор античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа. Александр Бутягин был с нами на прямой связи. Я открыл картину «Последний день Помпеи». Там в центре композиции, чуть на втором плане, мужик такой в одеяниях. Наконец-то...
Всех деяниях.
Нет, тут огромное количество голых людей. Ну, ты что, ты
ну,
не
хорошо,
помнишь,
а в разной степени раздетости,
да. Так вот этот мужик говорит, я говорил, мне кажется.
Очень может быть.
А я говорил.
Да, я говорил. Есть такое. Самое интересное, то, что если присмотреться к этой картине, то вы увидите, что там практически, по-моему, 3 или 4 раза изображена одна и та же женщина, Юлия Самойлова, которая в какой-то момент, ну, поговаривает, что она была возлюбленной Карла Брюллова. Да, это женщина, которая, значит, которая... Я картину помню практически наизусть. Это женщина, которая
бородатый,
укрывает...
Помнишь,
да,
на заднем
фоне?
Да.
А вот. Я говорил, да, надо что... было строить вон там, да, и показывать пальцы. Да.
Надо и черепаху этот, да, отыскать.
Вот, а вот женщина, значит, та, которая прикрывает, значит, 2 детей, это раз, женщина с кувшином на голове, 2, и женщина, ну, девушка, которая... То есть 3 раза получается. И девушка, которая с возлюбленным тоже убегает, вот, вот точнее, пытается убежать. Это вот 3. Вот, и, собственно, да, это картина одной женщины, да, Юлии Самойловой. И самой еще если вы... По-моему, в Третьяковской галерее, удаляющейся с бала, как раз сама Юлия Самойлова изображена тем же Брюловым. Если вы посмотрите, вы поймете, что это действительно она.
Я не знал никогда об этом, понимаешь? Не зря субботу провел в прекрасном мире, но правда не знал. А вообще, надо сказать, что картина производит впечатление, но серьезно, становится страшно. Становится страшно, и не только черепахи, которая погибла в результате.
Мне кажется, черепахе было еще менее страшно, чем нам. Она не воспринимала как бы весь, скажем так, тут весь ужас происходящего. Ну да, и плохо, да, как-то неприятно. Вот все, она заползла и умерла. То есть она основывалась на инстинкте. А у нас же еще и разум, у нас же еще и, вот как сегодня ранее сказал нам психолог, нам же склонны быть истеричными, мы все истерики в той или иной время.
Кто-то в большей степени, мне кажется,
Ирина.
Так.
Но, опять же, осознавать, что происходит, вот когда все начинает рушиться, и там горы, точнее, не горы, а река из лавы.
Мне еще понравилась, конечно, история, что делают шумиху из ничего. Да. Скелет, черепаха,
но с другой стороны,
преска.
Вот ты являешься, скажем так, куратором Помпей, да, некогда просто безумно популярным местом для туристов. А сейчас туда, во-первых, никто не едет, потому что это было 2 года пандемии, сейчас вообще непонятно, что происходит. Тебе нужно подогревать интерес, тебе нужно хотя бы, чтобы это слово, это название этого, скажем так,
ну да, упоминание всегда было.
Да, было как-то упомянуто. Хоп, раз, а почему Помпея, почему черепаха? Мы полезли читать, тут же смотреть.
Это
вот
же еще зависит, точнее, это влияет, так сказать, не просто на медийность. Они же бабульчики получают.
Конечно,
за это.
Да.
Да, научные статьи во всякие институты,
да,
комиссии и прочее-прочее. Все живут на этом. И поэтому выдумывают, ну, в смысле выдумывают, не выдумывают, а изобретают из пустякового повода, делают
большой,
серьезно.
Да.
Да,
да,
серьезную тему. Да, ну что, дорогие друзья, надо еще 9 минут нам с тобой, так сказать, поговорить.
Хорошо.
Я вообще-то думал, что у нас 2 темы в этом получается.
Осталась одна. Ну что ж, можем обсудить еще какие-нибудь...
Анонс проанонсировать. Давай анонс проанонсируем.
Да.
Мы проанонсируем следующий час, если у вас будут вопросы. Мы будем проговорить про собак. Это удивительная вещь. Я заинтересовался...
Вот тут я оторвусь.
А у тебя есть собака?
Есть.
У меня нет. А какая у тебя собака?
А у меня собака по имени Арчи, по породе метис.
Дворняжка,
короче. Да.
Значит, я заинтересовался приобретением собаки в семью. Угу. И начал искать, естественно, ну, самую подходящую. Перебрал кучу пород. Я теперь не хуже кинолога знаю. Угу. Массу пород, их особенностей и прочее. И для меня был удивительным факт, что бульдожки угу. не рождаются сами по себе. Очень часто...
Нужно делать кесарево,
да. Почему? Потому что эта порода не примитивная, а искусственно выведенная.
Угу.
Их создали такими уродцами, которые не могут появиться в жизни. То есть, если бы природа, матушка, так сказать, взяла бы в свои руки все, мы не имели бы с вами счастья наблюдать вот этих вот собачек с приплюснутыми мордами, большими головами.
У них еще как раз-таки из-за этих приплюснутых морд в результате, скажем так, селекции, у них очень большие проблемы с дыханием. То есть, там первый и второй год они живут нормально, а потом нужно смотреть, чтобы они не задыхались, они очень сильно храпят, плюс у них брыли очень сильно начали спускаться вот со временем. А мы уже припрыгнули на следующую тему, да? А вот брыльки спускаются, слюна очень сильно выделяется. Ну, то есть, на самом деле, это животное, которое, да, там
они храпят, у них проблемы в жару и в холод проблемы.
Животное, рожденное для того, чтобы мучиться.
А зачем? Вот, так сказать, типа красота требует жертв, мы опять возвращаемся к...
У меня есть на эту тему одна мысль.
Ну-ка.
Хорошо. Сейчас можете меня обвинить вот просто вот, я не знаю, Ирина, да. Там, я не знаю, со стула упала, с ума сошла. Короче, если посмотреть на то, кто начал первым, поставил, скажем так, вывод пород, именно вот эту обсессию, да, кто это поставил на поток, это были немцы и англичане.
Угу.
Кто создал концлагеря? У кого была одержимость с превосходством рас? Кто хотел сделать лучшего человека, вывести, скажем так, лучшего человека?
В том числе и профессор Преображенский.
Да.
В том числе Евгеника, она же по всему миру была.
Но кто это именно сделал, вот, скажем так, чуть ли не миссией своей? Это были немцы, немецкие овчарки, про которые я тоже сейчас скажу. И это были британцы, бульдоги и прочее, прочее. До чего они, собственно, и довели породы. Посмотрите, значит... Среднестатистический, например, корги или бассет-хаунд не может спокойно спуститься с дивана или с кресла, потому что при этом спуске он непременно, скорее всего, получит травму лапы. Это раз. Посмотрите на немецких овчарок в последнее время. Умнейшие создания, безусловно.
Но они стали очень
призимисты. У них попа практически по полу тащится. У них жуткие проблемы с задними лапами.
Дисплазия тазобедренного сустава.
Жутчайшая. Почему? Потому что это стандарт породы. Кто-то где-то, какой-то идиот решил, что чем ниже попа, тем лучше.
Да.
Очевидно, это для того, чтобы во время охраны, не знаю, лагеря или еще чего-то, было удобнее, да, взять, прыгнуть, скакнуть на, скажем так, того, кто хочет туда пробраться или кто хочет оттуда сбежать. Вот, пожалуйста, у вас результат. В современной Москве, мне кажется, это абсолютно ненужная вещь. Это просто собака, на которую смотреть немножко жалко, потому что она идет, хвост тащится по земле, он идет практически приседая.
Верно. Но в современной Москве проводится 150 тысяч за полгода всякого рода мероприятий и выставок собак, на котором присутствует 150 тысяч людей, из них тысяча специалистов, которые, так сказать, будут законодателями этой моды, которые будут блюсти, чтобы у овчарки
попа была. Мне кажется, это ненормальные люди.
Ну, они соответствуют, как бы, видимо, тренду эпохи и прочим.
А вот, мне кажется, они не соответствуют современной эпохе. Мне кажется, это пережиток. Уже дайте нормально собакам размножать. Не халатно, не хаотично, ни в коем случае. Но давайте уже как-то... Вы знаете, например, что у нас лабрадоры в России практически, все лабрадоры, которые есть, не все, но многие, они, как мне говорили, произошли вообще от трех собак. То есть они все родственники.
И тоже, ну,
соответственно, да,
уродцы.
Там наблюдаются.
Да.
Не обязательно уродцы, они могут внешне выглядеть.
Но имеется в виду мутации, там, и прочее.
Совершенно верно.
Генетические, которые
то же самое происходит с кошками. Вот эти вот очень популярные Scottish Fold, да, вот эти прекрасные кошки, которые проходят на британских, но у них ушки вот так вот к голове прижаты. Они живут в среднем, как, опять же, мне рассказывала, собственно, заводчица, говорит, 5-6 лет. Потом у них рожденные теперь проблемы с почками, с печенью. Вот, и у них развивается МКБ, мочекаменная болезнь, и все. Как бы, да, долгое лечение, но, опять же, кошка мучается.
Но нас это не останавливает. Нас, в смысле, вид человеческий, какое количество пород новых появляется. Потом...
А это как раз-таки скрестили.
Мальтийская болонка и пудель. Потом есть еще...
Лабрадудл, собственно, лабрадор с пуделем. Ну, вот это как раз-таки, ну, вот, можно сказать, более-менее относительно, ну, как бы для генетики. Мы отходим уже от габсбургевщины, да, которые тоже любили внутри семьи. Все внутри породы держать, все внутри породы. Посмотрите на последних
представителей. Чтобы чужая кровь, так сказать, неблагородная не попала.
Чтобы был супер-супер породистый человек, вот, в результате власти мы получили, как бы, Филипп IV, по-моему, или какой-то там, который, в общем-то, в слюне тоже сидел, пускал, был абсолютным имбецилом с жутчайшими отклонениями от нормы.
Ну, как-то так,
да. Вот зато был абсолютно чистокровный Габсбург. Вот, вот просто ни миллиграмма чужой крови не было. Вот как-то так.
Да, и ничего, что у него 15 сантиметров. А, это же правда.
Это про лоб и про подбородок. Ну, это просто ужасно, да.
А говорят, дворняжки здоровее породистых собак. У тебя собака болеет? Тут-тут-тут, да, я ничего не, ну просто бывает что-то.
Нет, по-моему, пару раз у него возникла какая-то, значит, штука на боку, но он еще был молодым относительно, он ее, значит, все разлезал до размера шайбы, это было ужасно. После этого он ходил, разумеется, в лампе, вот в такой, да. Вот очень долго, очень злился, что не может дотянуться.
Но ты руководствовалась вот этой мотивацией, вот. Когда выбирала себе дворняжку, нет, типа, не болеет?
Нет, я руководствовалась другим. Я просто считаю, что вот одержимость или там любовь к каким-то породам, это то же самое, что люди любят брендовые вещи, чтобы показать свой статус, и что они там не хуже других. А вот мне кажется, что это очень похоже. То есть это люди, которые воспринимают собаку не как живое существо, а как, скажем, аксессуар.
Ну ладно, а генетика там говорят, слушай, ну важно знать, кто мама и папа, чтобы, так сказать, не было там сумасшедших.
Мне, например, родов. Вот абсолютно все равно, вот кто мама и папа у, скажем так, любимого человека. Я его люблю. Нет, ну как бы потом-то да, но я люблю его, а не маму с папой, но, дедушкой.
Типа, от генетики ты никуда не денешься, все равно какие-то черты будут передаваться,
ну,
понимаешь?
Безусловно, да. Ну,
это
так
важно.
Вот,
когда мы говорим о собаке, конечно же, да.
Мне кажется, в этом отношении важно только то, что вот это, опять же, получено искусственным скрещиванием, вот строго, скажем так, в одном семействе персонаж, вот, которого, скорее всего, будут очень большие проблемы со здоровьем чуть позже.
Но мы вот про здоровье собак поговорим сразу после выпуска новостей. Да, оставайтесь с нами.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.